чтобы проверить, что у человека внутри. Это примерно как вот взять тюбик с чем-то, скажем, с зубной пастой, и придавить его. Вот что оттуда полезет, то внутри этого тюбика и есть. Точно так и Бог. Он работает с нами, Он говорит нам свое слово, Он учит, как написано в Писании, что «придите ко мне и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и вы найдете покой душам вашим». Вот Он учит разными обстоятельствами, возможностями, пытается повлиять на сознание человека, что от этого не стоит раздражаться, на это не стоит обращать внимание, это тебе совсем не нужно, выброси его, что ты с этим гарбичем таскаешься столько лет, там, скажем, не можешь простить или не можешь любить кого-то из людей. Или еще какие-то моменты, вот он учит, потом он позволяет врагу человеческих душ или каким-то обстоятельствам придавить нас немножко. И когда он начинает нас давить, то тогда видно, что изнутри нас выходит. И если выходит терпение, если выходит благословение, если выходит ожидание, значит, Бог добился своего. Потому что это основное, чего он добивается. Без этих качеств он не может этого человека использовать для своего царства. Потому что когда Бог начнет его использовать, его всячески будут ненавидеть, гнать и всячески злословить за Слово Божье, и как он может устоять? Нужно, чтобы он стал человеком, который будет легко к этим вещам, ко всем относиться. Ну, подумаешь, кто-то за меня плохо думает. Ну, подумаешь, кому-то я не нравлюсь. Или там мои действия какие-то кому-то непонятны. Или еще что-то. И вы знаете, каждый раз мы проходим эти экзамены. После определенного времени Бог вот поработал с нами, и потом начинает что-то закручиваться, и каждому, причем Бог подбирает свое обстоятельство. Это, в принципе, и есть крест Христов. И как мы реагируем на это все, то и говорит, что у нас на самом деле происходит внутри нас. Действительно, как уже сегодня сказано было, что Бог работает так, чтобы человека смирить, чтобы человека привести к тому, чтобы он переродился, совсем с другими желаниями появился на земле. Как Исаия говорит, что «я не воспротивился этой работе Божией, чтобы Бог мог добиться, действительно, результата такого, как ему нужно». Но, увы, вы знаете, я вот разговариваю со многими верующими людьми, я нахожу, что какая-то прострация, туман какой-то, вот когда говоришь, чего ты ожидаешь? Что тебе нужно вообще? К чему ты идешь? У тебя есть какие-нибудь цели? Чего ты хочешь добиться в Боге? Какие результаты тебя устроили бы завтра? И человек, и вот ничего такого у него нету. Хотя он понимает и знает, что это первое, что Бог от него требует. Я хочу тебя сломать. Потому что все твое человеческое – это гарбич. Если я тебе что-то дам, и ты перемешаешь это со своим человеческим, что толку, что я тебе дам? Ты же знаешь, что малая закваска сквасит все тесто. Какой толк тебе давать? Я жду тебя сломать, я жду тебя уничтожить, я жду тебя избавить от тех твоих человеческих воззрений, представлений жизни и Я хочу, чтобы ты стал кротким и смиренным, то есть, чтобы ты принимал жизнь такой, какая она есть. Но человек смотрит и думает, зачем это мне? Чтобы меня унижали, чтобы меня не любили, чтобы меня нечестно со мной поступали. Для чего это мне нужно? И у него нету этой мудрости, как у пророка Исаии, который вот открыл свое ухо к этим вещам, понял, что это же все ко благу мне, это же все для того, чтобы Бог воцарился, чтобы Бог мог делать то, что Он хочет внутри меня. Но, увы, происходит часто в нашей жизни наоборот, и время тянется, и Бог, конечно же, очень хотел бы нас использовать для своей славы в этом мире, но причина вся в нас, причина вся в нас, не поддаемся. Человеческое гораздо дороже, эти глупые, гордые позиции, идеи человеческие нам не дают покоя, и мы никак не хотим с ними расставаться, поэтому, увы, бывает, вся жизнь проходит, а человек так и не успособился стать инструментом в руках Господа. Вот хочу сегодня поговорить немножко об ожидании, то, что мы ожидаем от Бога, что мы ожидаем от церкви, что мы ожидаем от завтрашнего дня, что нам нужно на самом деле. Ну вот одну часть я уже сказал, блажен тот человек, который ожидает смирения внутри себя. Мечтает о том, чтобы Бог всякую гордыню разрушил и сломал, и уничтожил все то, что принадлежит моему гордому уму. Об этом действительно нужно мечтать, потому что это основное и самое главное препятствие благодати Божией делать через тебя то, что Бог хочет. И вот какой-то ум, разум какой-то должен появиться, что, Господи, это же мне нужно как воздух, больше всего. Из-за этого страдают мои дети, из-за этого страдают мои близкие, из-за этого страдает весь мир вокруг меня. Твоя церковь из-за этого страдает, потому что некому дать то, что у тебя есть, чтобы можно было благословлять и выводить из тьмы людей. Нету таких, кто смирится так, как был смирен, так, как смирился Христос. И Он говорит, иго мое благо, бремя мое легко, я не сделаю тебе что-то такое, что тебя прям там вот, как часто говорят, я боюсь, что он детей у меня заберет, я боюсь, что он меня там здоровья лишит и все прочее. Ничего не надо бояться, потому что Бог, Он дает только благо человеку, и все, что Он делает, оно в конце концов, приносит реальную пользу любому человеку. Поэтому еще раз повторю, благо человеку, который вверяет себя в руки Божьи и соглашается со всеми обстоятельствами, которые у него происходят. Всякий раз, когда ты упал после того, когда кто-то тебя прижал и из тебя полезло, непонятно что-то такое, знаете, зеленое, противное, вонючее, готов весь свет это самое покрыть своим гневом из-за того, что тебя прижали, то всякий раз после этого человек должен просто опускать голову и говорить, Господи, ну доколе, что я еще неправильно понимаю, что я еще неправильно делаю, почему до сих пор уже столько времени из меня не вышло вот это все. Вот эта потребность какая-то непонятная, человеческая, интересы и идеи, которые антиевангельские, вот они так крепко сидят, что мирный, добрый человек, нормально все, с ним разговариваешь, он улыбается. Ну попробуй тронь его богов, деньги, ну как бы славу человеческую, может быть, власть, может быть, еще что-то, вот только затронь детей его, допустим, человек сразу же из него начинает выходить то, что там прячется на самом деле, то, что сидит, я не знаю, как оно вот никак Бог не может вытравить из нас вот эту вот всю антикротость, такое противление, вот только так, как я, и только то, что я хочу, то должно быть, и я буду танком просто ехать и добиваться своего, потому что это для меня очень важно. Хорошо, давайте прочитаем несколько мест Писания. И я хочу показать вам Второе Фессалоникийцам, первую главу. Я даже прочитаю со второго стиха и до конца. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между вами. Так что мы сами хвалимся вами в церквях Божьих терпением вашим и верою вашей во всех гонениях и скорбях, переносимых вами. В доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствия Божьего, для которого и страдаете. Ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами в явлении Господа Иисуса Христа с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне, совершающего отомщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его. Когда Он придет прославиться во святых Своих и явится дивным в день онный во всех верующих, так как вы поверили нашему свидетельству. Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение благости и дело веры в силе, да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа, и вы в нем, по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа». Хочу обратить особо внимание на 10 стих, когда Он придет прославиться во святых Своих и явится дивным в день онный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству. И хочу читать еще места Писания. Давайте откроем книгу пророка Иезекииля, 47 глава. И тоже много буду читать. Буду читать с первого стиха ниже. «Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток. Ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма по южную сторону жертвенника, и вывел меня северными воротами, и внешним путем обвел меня к внешним воротам, путем обращенным к востоку. И вот вода течет по правую сторону. Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур и отмерил 1000 локтей, и повел меня по воде, воды было по лодыжку. Еще отмерил 1000 и повел меня по воде, воды было по колено. И еще отмерил 1000 и повел меня, воды было по поясницу. Еще отмерил 1000 и уже был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя было этот поток. И сказал мне: видел Сын Человеческий, и повел меня обратно к берегу этого потока. И когда я пришел назад И вот на берегах потока много было деревьев по ту и другую сторону. И сказал мне, эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет в равнину и войдет в море, и воды его сделаются здоровыми. И всякое живущее существо, пресмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо, и рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода, и воды в море сделаются здоровыми. И куда войдет этот поток, все будет живо там. И будут стоять подле него рыболовы, и будут закидывать сети. Рыба будет в своем роде, и как в большом море рыбы будет весьма много. Болото его и лужи его, которые не сделаются здоровыми, будут оставлены для соли. У потока по берегам его с той и другой стороны будут расти всякие деревья, доставляющие пищу. Листья их не будут вянуть, и плоды на них не будут истощаться. Каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течет из святилища. Плоды их будут употребляемы в пищу, а листья на врачевание. Такое удивительное место. Вот храм повернут на восток. И из подножья этого храма начинает течь вода. Целый поток, большой поток воды. И он тоже, этот поток, течет на восток. И там он отмеряет ему 1000 локтей, он прошел, и пока не дошел до состояния, когда нужно уже плыть. Я как-то говорил уже на эту тему, не буду сильно много на этом останавливаться, но хочу сказать, действительно, тогда ты поворачиваешься на восток, когда ты ищешь познание Бога. Потому что Писание говорит в книге пророка Осии, написано, что и так будем стремиться познать Его, как утренняя заря явления Его. То есть повернуться на восток – это повернуться к познанию Бога, искать Его, нуждаться в том, чтобы Бог начал открывать тебе свои истины. И Писание говорит, что Бог отмеряет такому человеку определенные расстояния. И они могут казаться глупыми, эти расстояния, потому что ты идешь 1000 локтей, и все по лодыжку, и по лодыжку, и по лодыжку, и ничего не меняется, ничего не происходит. И кажется, ну какой смысл идти дальше? Так будет всегда. Это же не просто 100 метров пройти, это целый километр. Там, допустим, ну сколько там локоть, пусть даже 0,5 километра, да? И человек должен идти, пока воды не станет по колено. Но мы тоже должны понимать, что чем больше воды, тем тяжелее идти. Если тебе будет воды по поясницу, и тебе надо идти 1000 локтей, то это очень трудоемкое дело, это очень сложно, потому что все вокруг, и, как говорится, и движение воды, сопротивление, и твои ноги находятся в таком подвешенном состоянии, потому что ты не, в нереальных условиях, ты не видишь дна, и сопротивление твоим ногам, когда ты двигаешься, и много разных других причин, которые тебе встретятся, но весь результат, как говорит Писание, в том, когда ты оторвешься от земли, когда будет такой поток, когда ты будешь уже плыть. И здесь, конечно же, речь идет о том, что человек, познавший Бога, человек, пришедший к тому, чтобы найти красоту божественной воли внутри себя, отрывается от земли, теряет земное притяжение, и уже не он выбирает себе путь, уже поток его несет туда, куда он хочет. Как говорит Писание, все водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьи. Точно так и здесь, когда ты отрываешься от земли, этот поток тебя подхватывает. Что из себя представляет этот поток? Писание говорит о Слове Божьем и о Духе Святом, что это поток, который не только, его нужно в данном случае плыть по нему, в другом случае Христос сказал, кто жаждет, иди ко мне и пей, и у того, как сказано, из чрева потекут реки воды живой. И сказано, что это сказал он о духе, который им надлежало принять. Также о воде жизни Писание говорит о Слове Божьем. И вот соединение этих двух потоков в один поток, Дух Божий, который открывает Слово Божье, это как раз то, что приводит к этому блаженному результату. Писание говорит о погибающих людях, что самая главная проблема у них – это то, что они не полюбили истины для своего спасения. Вот нету любви к истине. Бог устроил нашу жизнь так, что искренний человек задаст себе миллион вопросов. Почему так? Почему Бог не отвечает? Почему случилось то? Почему случилось это? Миллион вопросов могут возникнуть, которые, расходятся с тем, что Писание говорит, допустим, о Боге. И Бог делает это специально для того, чтобы у человека зародилась любовь к истине. Потому что истину он должен найти сам. Никто никогда тебе истину не даст. Истина познается, сказал Христос. Когда она познается? Да когда прибудешь в Слове Божьем, когда Дух Святой будет учить тебя, тогда познается истина. Но это же ведь не для всех. Это для тех, кто терпеливо идет 1000 локтей, понимая, что да, я должен этот путь пройти, потом еще 1000 локтей, пока не наступит время, когда он оторвется от земли. И это очень бывает, болезненно, трудно и долго. Поэтому на этом пути очень многие люди разочаровываются, и останавливаются и уходят от этого. Они говорят, что-то не то мы делаем, уже давно должен Бог прийти, а он почему-то не приходит, как будто мы определяем, когда Богу прийти. Да, мы должны определить, вот когда на нас надавит, как на тюбик, мы должны определить, что в нас есть. И поэтому мы должны сами себе сказать, готов ли я к тому, чтобы Бог пришел уже сейчас и помазал меня, и вывел меня из тьмы. Если даже вот этих простых вещей я до сих пор не смог осуществить в своем сердце. Меня раздражает все на свете. Когда что-то не по-моему, это первый признак того, что нету кротости, нету восприятия ситуации такой, как она есть. Так, значит, так. Вот так кроткий человек себя ведет. Он принимает все, как от руки Божьей. Гонят его, хулят, хвалят его, что ни делает, он просто принимает, как от руки Божьей. Итак, это что касается развития человека. Но дальше, когда он вывел его из этого потока, опять привел на берег, он говорит, смотри, сын человеческий, понял ты, что я тебе показал? Да, понятно. Это одна часть развития. Очень многие люди не хотят понять, что Бог поднимает тебя, очищает, вводит в свою славу не для того, чтобы ты потом это все закопал и сидел. Конечно же, Бог готовит тебя к какому-то служению, к какому-то действию в Царстве Своем. И вот здесь он говорит, что когда эти две струи, вот они текут на восток, и они выходят на равнину, а потом с равнины они спускаются в море. И когда они спускаются в море, то море делается здоровым. И там появляется множество рыболовов. Почему? Потому что множество всякой разных родов рыбы там, в этом море. И начинается такая, знаете, всеобщая рыбалка, вылавливание из моря вот этого множества рыбы, здоровой рыбы, там сказано в Писании. Поэтому, как вот ты пошел на восток, как ты проплыл это все расстояние, естественно, что он подводит тебя к тому, чтобы тебе стать ловцом человеков, чтобы можно было это все вытащить из этого моря. Что такое море? Море, конечно же, это общество человеческое, это люди, которые нас окружают. И как сделать это море здоровым? Только когда эти две струи войдут в это море, тогда начинается жизнь в этом море. Поэтому, если мы, пройдя этим путем, если мы, как бы первая часть говорит о том, что мы через этот поток отрываемся от земли, вторая часть говорит о том, что Христос сказал. Он сказал, что кто жаждет, иди ко мне и пей. Только сказано в Писании, из чрева потекут реки живой воды. Вот в этом и жизнь Слова Божия, когда она в соединении с Духом Святым. Когда эти две части вместе, соединенные, они несут жизнь морю. И появляется очень много рыбы, и появляется очень много рыболовов, которые могут ловить эту рыбу разных сортов. Но самое главное, на что я хотел обратить внимание, это то, что написано в 12 стихе. У потока по берегам его, с той и с другой стороны, будут расти всякие дерева, доставляющие пищу. Листья их будут, не будут увядать, и плоды на них не будут истощаться. Каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течет из святилища. Плоды их будут употребляемы в пищу, а листья на врачевание. Когда мы читаем этот стих, мы понимаем, что он, ну, полностью соответствует тому, что написано в 22 главе книги Откровения, где Бог рассказывает, каким будет небесный Иерусалим, который сойдет с неба на землю. Там будет та же самая река, и сказано, что там будет дерево жизни, которое по обоих сторонам берега растет. Вроде дерево в единственном числе, как оно может, ну, корни пустить с одного берега на другой берег. Но мы понимаем, что здесь символ, здесь духовный смысл, и мы понимаем, что дерево жизни в данном случае, если ты есть жизнь, если ты вкусил жизнь, то из твоего чрева потекут реки живой воды. Жизнь практически – это Христос в нас. Это жизнь Божья в нас, которую мы выпускаем в физическом мире. Поэтому этих деревьев много. И по той, и по другой стороне их весьма много, этих деревьев. Вот. И плоды там постоянно, постоянно появляются, и Писание говорит, что листья для исцеления народов. Вот мы говорим о тысячелетнем царстве, мы говорим, что там будет Церковь Божья, там будет слава Божья, такая же, как она на небе. Потому что это то, что Бог заповедал нам вымаливать у Него. Представьте себе, сколько миллиардов раз повторена эта молитва, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, так как она на небе. Богу это нужно. Мы должны это четко понимать. Богу это очень нужно, чтобы на земле было установлено царство таким, какое оно есть на небе. Дьявол хочет всячески это забрать у людей, что типа даже не думай об этом. Но Христос сказал эти слова молитвенные для того, чтобы мы не только думали, для того, чтобы мы это как бы приближали, приготовляли, да приидет царствие Твое сюда, так как оно на небе. Да будет воля Твоя не просто внутри меня, потому что я тоже земля, а по всей земле, так как она на небе у Тебя. И мы понимаем, что мир идет к концу, мы понимаем, что время последнее. И мы знаем, я знаю, что и вы знаете, что Бог на сегодняшний день ищет себе таких людей, чтобы было проповедано Евангелие Царства по всей земле, по всей вселенной. Потому что Бог наметил в своем плане, чтобы эти воды вылились в это море, чтобы сделать море здоровым, чтобы там появилось множество рыб. И Писание говорит, что это и есть жатва и кончина века. Многие боятся этих скорбей, которые будут. А истинные Божьи посланники, они понимают, что это самое блаженное время, какое только можно представить себе. Почему? Потому что Писание говорит, что на стеклянном море в конце концов будет великое множество, которое нельзя пересчитать. И несколько раз Писание направляет наши мысли на то, что кто эти люди там, вот, которые стоят? Кто они? Откуда они тут взялись на этом стеклянном море? И объясняет там Божий раб Иоанн, он говорит, что это те, которые пришли от великой скорби. Это от великой скорби, пришедшие во время великой скорби, и будет самая настоящая жатва, когда Бог будет пожинать. И, вот мы, когда говорим о казнях египетских, сегодня об этом было сказано, и мы, когда читаем книгу Откровения, мы видим, как они сильно похожи, эти казни. Насколько сильно они похожи. Какой смысл был казней египетских в то время? Смысл был вывести оттуда Божий народ. И в какой-то мере казни египетские касались евреев, начальные казни, и евреи тоже были подвержены этим казням. Это потом уже еврейская земля отдельно, она не страдала. А сначала они тоже были в этих казнях. И это было все для того, чтобы заставить этот народ выйти оттуда. Даже начиная с того, что фараон ожесточился и не дал соломы, и как бы усложнил их ситуацию, они начали роптать на Моисея, но по большому счету, это было все для того, чтобы они очень серьезно задумались. Время выходить, время отделяться от Египта, время освобождаться от рабства, время показать царствие Бога и красоту божественной воли. Точно так и при кончине века, когда Бог будет сгущать и позволять этому, в этом мире происходить множество всяких ситуаций, которые будут выводить людей на настоящие отношения с Богом. Сегодня ночью проснулся, и сон такой странный мне снился. Я еду по фривею, едут люди много, полный фривей, так медленно движется. Вдруг раз передо мной остановились все машины и стоят, что-то смотрят впереди. Я их объехал так по обочине и еду дальше. Дальше пустая дорога. И вот как-то, ну, это не важно. В общем, короче говоря, еду, и мне все тяжелее и тяжелее дышать, какой-то ядовитый газ двигается в эту сторону. И эти люди, которые впереди меня, увидели это, и я уже, когда поехал, тоже увидел, и думаю, остановиться, вернуться назад или ехать вперед. И вот такое внутреннее чувство. Есть ли у тебя печать Бога? Уверен ли ты, что ты отступил от неправды? Что ты, вот князь мира идет вот с этой проказы, и в тебе не имеет ничего, не может тебя взять. Можешь ли ты это вот перед лицом опасности сказать? Потому что Писание говорит, что, допустим, вот будут говорить мир и безопасность, и внезапно постигнет их пагуба. Вот так, как я видел. Подъезжаю ближе, одни машины с одной стороны фривея перевернуты, другие с другой, другие прямо стоят на этом фривее. И все люди мертвые валяются, прямо вот так кучей валяются везде. И эта волна идет вот такого какого-то ядовитого дыма. И мне тяжело дышать, но я не умираю. Еще некоторые люди не умирают, они как бы идут вперед. И я иду вперед. Но постоянно вот этот голос тебя преследует. Веришь ли ты, что у тебя есть печать Бога живого? Что тебя эта зараза не коснется? И знаете, я вот проснулся, начал вспоминать, я когда был еще там, мы жили, я был пастырем в церкви в Курске, и было много деревень, где нужно было ездить, хлебопреломление делать, там бабушки старые оставались, там по 5, по 7, по 10 человек такие по селам церкви. И я ездил, и они меня доставали, эти бабушки, своими страхами, своими переживаниями смерти. Вот только приедешь, и они тебе это нагружают. Ах, мой сыночек там, а что с ним будет? А это моя сестра умерла, где она? И все у них, все эти страхи, я все время, ну, немножко злился на них. Думаю, вот старые люди и такие не доверяют Богу. И знаете, такая вот у меня уверенность моего неопытного ума. Казалось, что я, ну, ближе к Богу, чем они. Так вот, чем старей становлюсь, тем больше понимаю, что я превращаюсь в этих бабушек, потому что опыта гораздо больше. Не все так громко, как оно звучит. Читаешь 90-й псалом, там, ну, все тебе будет прекрасно. Ничего с тобой не случится. И хоть ты его, как говорится, записывали его и клеили там себе на тело и все прочее, но возьми того же самого Иова, да, которому Бог позволяет такие страдания и людям, которые как раз 90-й псалом толковали, Бог в конце концов говорит: вы неправильно обо мне говорите, вы не знаете, что вы говорите обо мне. Они говорили, что если бы ты был праведный, если бы ты все, то у тебя бы все было гладко. А ты вот, значит, что-то ты делаешь неправильно. А Бог им сказал, это вы не понимаете 90-й псалом. Там много есть, что, о чем нужно рассуждать, и много есть слов, которые немножко спрятаны, но они очень много что значат. И вот я этот страх, знаете, ну, есть ли у меня печать, не задохнусь ли я сейчас, не помру ли я вместе с этими людьми, которые вот так, знаете, настолько четко я видел лица людей, молодые все там, пожилые, кто как лежит вот так, и прямо их вот, ну, как бы, как засеяно все. И так я на этом и проснулся. И я уверен, что Дух Божий и к тебе стучится и говорит, что тебя ждет завтра, что ты завтра будешь иметь. Конечно же, то, что ты ищешь сегодня, то и будешь иметь завтра. Глупые, конечно же, те люди, вот сейчас модно, особенно такие продвинутые, молодежные церкви, они кричат, мы все имеем, Бог с нами. Это вот такое вот детство, как у меня было в моей молодости. А сегодня я задумываюсь, я недавно жене сказал, странно, уже какое-то время задумываюсь о смерти. Уже и время потихоньку приближается. Это уже, ну, как бы библейское время. И начинаешь соображать, а что завтра, а как встреча, а как что. И мы обязаны себе задавать эти вопросы. Потому что мир идет к концу. И внезапные вот эти вот обстоятельства могут привести нас просто в шок. А что дальше делать, если, представьте себе ситуацию, какой-то мор, да? Даже вот эту, возьмите сегодняшнюю ситуацию, она практически ничего, а как много людей в панике. А представьте себе вот так вот, ну, идет вот такой вот какой-то ядовитый газ, и 90% умирает, 10% остаются живы. И ты думаешь, а где я? А что со мной? А как я буду в этой ситуации себя чувствовать? Вот тогда ты начинаешь только и понимать, что вчера неправильно жил. Вчера делал не то, что нужно. Не было у меня... как бы достаточно собирай себе необходимое для переселения, как говорит Писание. Набери того, что тебе нужно, чтобы в день злой устоять, чтобы день злой тебя не встретил, еще есть у меня немножко времени, вижу, что вы устали, но... Я уже буду заканчивать скоро. Что я хочу этим сказать? Я знаю и я уверен, что мы живем во время, когда все-таки объявят мир и безопасность. И Писание говорит о том, что внезапно постигнет их пагуба. Не будет им никакого мира и никакой безопасности. Бог говорит, нет мира нечестивым. Они, как море взволнованное, поднимают илы грязь, поднимают волна за волной, волна за волной. И так будет и до самого конца. Но самое, конечно, неприятное то, что внезапность, внезапная паника, и потому Бог говорит, готовься. Бог говорит, бодрствуй. Бог говорит, смотри, что ты делаешь, живя в теле, куда ты сеешь, на что ты тратишь свое время, потому что потом ты будешь очень сильно сожалевать. Я знаю, что мир сейчас настолько хрупок, настолько уже демоническая сила нависает, подготавливает свои процессы, чтобы взять в клещи мозги человеческие, отнять у человека способность принимать решения. И это все крутится где-то там во всех этих тайных структурах, где большие деньги, всякие масонские ложи. Это все существует. Это неправда, что все это сказки. Это все существует во главе с самим дьяволом. И он готовит мир к тому, чтобы зло полностью закрыло мозги человеку и взяло власть над ним. И мы, именно мы живем в последнее время, потому что этому есть множество доказательств. Христос неоднократно говорил: когда увидите это все сбывающееся, то знайте, что близко при дверях. О чем еще можно говорить? Может быть, это уже надоевшая тема, но поймите, что нам надо вот в нескольких словах быстро как бы резюмирую, подведу итог тому, что я говорю. Нам надо поставить перед собой цель, чего я ожидаю, что я жду завтра. Если я жду, буду каждый день молиться: Господи, сохрани меня, благослови моих деточек, убереги меня. Все же знают прекрасно, что это не работает. Не работает это. Работает до какого-то времени, пока ты маленький духовный человек. Как только ты стал нахлебником таким, что от меня ничего, а мне все. А я ничего Господу. Я живу, я такое любимое у него дитя, он будет меня постоянно мыть, оберегать, сохранять, потому что он меня любит и все. Да, любит, но до времени. А когда придет время, когда всем нужно будет отвечать, с чем ты предстанешь и что ты можешь сказать ему. Поэтому, ну, хотя бы одно из того, что я сегодня предложил. Ну, ты же видишь, вот как утром, ну, будешь зубы чистить. Стыду моему, я вечером не чищу никогда, но у меня есть привычка, когда я утром чищу зубы, и я нажимаю на эту пасту. Вот поверьте, просто оно уже засело мне в кровь. Я моментально вспоминаю об этом. Что же из меня прет? Что же там у меня сидит во мне? Кто же я на самом деле? Там, вот там, спрятанный, вот там. Кто я? Достиг ли Бог, смог ли Он меня сломать настолько, чтобы я покорился Его воле или нет? Вот если ты последуешь моему примеру, я верю, что это очень хороший пример. Будешь брать пасту или любой тюбик, женщины там красятся, там это намазывают себе всякой, то им в 10 раз больше можно об этом вспоминать. Кто я там? Вот что из меня вылазит, когда на меня надавят? Когда меня обстоятельства какие-то заставят? Или же я привык уже спокойно реагировать на все? Или я так и остался желчным, ядовитым, желающим мстить, желающим претензий всему свету, только не себе? Все вокруг не так, не такие, только вот когда меня тронут, то я тогда всем воздам. И еще один момент просил бы вас запомнить, это то, что нам предстоит спасать этот мир. Сегодня много христиан, церквей, вернее, такую линию рисуют, что вот давайте пойдем, Бог дал нам великое поручение. Не давал Бог великого поручения, Он дал их только своим ученикам, Он их послал. для того, чтобы их послать. Писание говорит, что как посылать, если, как проповедовать, если не будешь посланный. А как послать человека, если он не готов к тому, чтобы его послать? Поэтому вот он я, Господь. Только ты знаешь, какие качества мне нужны. Но я понимаю, что если я буду в твоем уделе, если я буду твоим... Вот, знаете, последнюю мысль скажу, и мы будем молиться, как Писание говорит, сограждане святым и свои Богу. Вот мы на сегодняшний день, если мы духовные люди, мы сограждане святым. То есть мы уже в этом небесном Иерусалиме находимся. Мы находимся в этом царстве. И пока это царство еще не спустилось на землю, но мы уже там, посажены на небеса. Понимаете? Мы сограждане святым и свои Богу. То что может с такими людьми произойти? Тем более, когда это царство спустится на землю, и мы на земле уже будем царствовать вместе с ним. Это очень важные вещи. Это абсолютный покой. Это абсолютное безразличие ко всему, что происходит вокруг нас. Я смотрю на религиозных людей и просто поражаюсь. Сколько паники, сколько продуктов они перевозят, закупают. Там все. Ну, правда, часто нас упрекают справедливо, что за Антихриста, за этого больше говорят, чем за Христа. И вот Антихрист придет, вот Антихрист придет. Это нас не касается, неправда. Мы говорим о нем в меру, так как о нем написано в Писании. Мы говорим о пришествии Христа. Мы говорим о том, что Церковь Божия должна наполниться славой Божией. И вся эта нечисть будет разрушена. И будет самое прекрасное время, когда Бог будет проводить свою жатву на этой земле. Пусть будет тяжело, пусть будет сложно, но блажен, кто подготовится. Блажен, кто отдаст Богу свою душу. Какой ему антихрист? Да кто он такой, этот антихрист, по сравнению с тем, что есть сила Божия и власть Божия? Поэтому мы не проповедуем пришествие антихриста, мы проповедуем скорое пришествие Господа с его ангелами, с его силами. И он придет, чтобы прославиться в нас. Он придет, чтобы явить себя в нас и явить через нас себя всему этому миру. Об этом очень много говорит Писание. И мы должны в это верить и готовиться к этому. Будьте благословенны. Давайте предстанем перед Владыкой еще раз сегодня и поговорим с ним по этому поводу. Слава Богу нашему. Владыка, наш небесный Бог, Твое имя благословено вовеки, ибо Ты достоин всей почести, славы и поклонения. Ты есть Бог, настоящий и единственный Бог, и мы исповедуем Твою божественность, Владыка наш и Бог наш. Хотим быть рабами Твоими, точно выполняющими волю Твою, ибо только Ты знаешь, что хорошо и что плохо. А нам надо настолько смириться под Твою крепкую руку, чтобы можно было сделать что-то для Тебя на этой земле. Господь наш, Бог наш, пусть все обстоятельства, которые Ты допускаешь в нашей жизни, влияют на нас так, чтобы нам приобрести мудрое сердце, чтобы вошла внутренность нашу, кротость и смирение, то, как это было у Тебя, чтобы мы от сердца полюбили эти качества, и чтобы враг уже не смог доставать нас и не смог ничего делать с нами, а мы смогли против него выступить единым стройным рядом для прославления Твоего имени, Господь, для возвеличения Твоего царства по всей земле. Пусть явится сила Твоя, пусть явится красота Твоя, могущество Слова Твоего да растворится внутри нас, и да будет видно по всей земле, насколько велик и славен наш Господь, единственный Господь, единственный Бог, которого должны мы чтить, и которому мы должны поклоняться, и которому должны мы служить. Господь наш и Бог, будь благословен и превознесен, прими наши слова и желания, и приготовь нас к той великой битве, к той великой буре, чтобы мы могли все преодолевшее устоять и волю Твою исполнить в точности на этой земле. Слава Тебе, Господь, за все. Аминь.